где и когда родился Колумб? Когда и где умер? Где похоронен? Ответ на эти вопросы очень короток. Неизвестно. Сейл насчитывает 253 научные публикации, в которых, например, обсуждается проблема места рождения Колумба. Разные авторы выдвигают следующие гипотезы. Корсика, Греция, Хиос, Майорка, Арагон, Галиция, Португалия, Франция, Польша даже. Между прочим, место рождения Марко Поло тоже точно неизвестно. И тоже существует мнение, что он мог происходить из Польши. Такие свидетельства обсуждаются в хронологии 5 глава 14. Давно и безуспешно идут споры о дате рождения Колумба. Но если утрату такого рода сведений еще можно как-то объяснить отсутствием интереса у современников, что, впрочем, странно ввиду выдающейся роли Колумба, то, как совершенно справедливо отмечает Сейл, не так легко объяснить ту полную таинственность, с которой мы сталкиваемся, как только пытаемся узнать что-либо о его жизни ранее того момента, как он подал прошение на имя испанских монархов Фердинанда и Изабеллы около 1486 года. То есть, попросту говоря, жизнь Колумба до начала подготовки его первого плавания в Америку покрыта мраком. Дата смерти неизвестна, где похоронен неизвестно. История его захоронения, перезахоронений и судьба останков сложна и запутана. По поводу гробниц, связываемых сегодня с именем Колумба, Сейл осторожно выражается в том смысле, что они лишь приписываются Колумбу. Сохранились ли подлинные дневники плавания Колона? Ответ короткий. Нет, не сохранились. Существующий сегодня журнал, в котором, как считается, описывается первое плавание Колумба, не является оригиналом. Оригинал утрачен. Вот что сообщает Сейл. Оригинал журнала не сохранился, и все, что мы имеем, это выдержки или близкий его пересказ с некоторыми прямыми цитатами, выполненные Бартоломео де лас Кассасом, возможно, около 1530 года, то есть примерно 4 десятилетия после самого события. Считается, что де лас Кассас жил в 1474-1566 годах. Поэтому сегодня мы всматриваемся в далекие события 1492 года сквозь призму версии лас Кассаса, созданной не ранее 1530 года. А если вспомнить, что к датам многих книг, опубликованных якобы в 15-16 веках, надо добавлять 50 лет, то дата 1530 может превратиться в 1580. И тогда получится, что мы знаем как бы светскую версию путешествия Колумба в изложении автора конца 16 века. О таких возможных хронологических сдвигов нужно постоянно помнить, когда мы обсуждаем те или иные события 14-16 веков. Первая биография Колумба была, оказывается, написана лишь его сыном, Фердинандом, тоже через несколько десятилетий после плавания Колумба. По-видимому, именно этими обстоятельствами объясняется тот факт, что, по словам Сейла, возможно, ни одна другая область современной истории не насыщена таким количеством фантазий, претендующих на звание твердо установленных фактов, как история Колумба. Причем это относится даже к тем работам, которые считаются сегодня наиболее известными и уважаемыми. Плавание Невия Ноя как исход одного из колен Израилевых. Это исход израильтян из Испании при крестоносце Колоне. Как мы уже видели, Библия Мормонов говорит, что плавание Невия Ноя и Иорейда Орды являлось на самом деле плаванием одного из колен Израилевых, покинувших землю египетскую или землю иерусалимскую. Это вполне отвечает нашей реконструкции, согласно которой колено Израилевы – это отряды армии османов, то есть атаманов, двинувшихся в 14-15 веках по разным направлениям из Руси Орды на завоевание земли обетованной. Колено означало, вероятно, колонна, то есть военный отряд. То есть Орда, то есть Израиль, двинулась на завоевание Южной и Западной Европы. И как теперь мы начинаем понимать, далекой Америки. Зададимся следующим вопросом. Есть ли в истории плавание Колумба что-либо соответствующее исходу колен Израилевых? Другими словами, говорится ли в истории Колумба, что его плавание как-то связано с исходом колен Израилевых, причем именно из Испании? Оказывается, говорится, причем в исключительно ярком виде. Считается, что плавание Колумба началось в момент всеобщего исхода иудеев из Испании. Событие это считается настолько значительным, что Сейл, автор книги о Колумбе, фактически начинает свою книгу с рассказа об исходе иудеев из Испании в 1492 году, то есть в точности в тот год, когда Колумб вышел в океан в свое первое плавание. 2 августа 1492 года, за день до того, как Колумб вышел в море из Палоса, истек последний день изгнания из Испании всего еврейского населения. В соответствии с королевским декретом, внезапно появившимся за 4 месяца до этого, 30 марта и подписанным теми же королевскими представителями, которые впоследствии утвердили разрешение на экспедицию Колумба через океан, все евреи, независимо от их возраста и положения, должны были быть изгнаны. Наиболее правильные оценки показывают, что от 120 тысяч до 150 тысяч людей были принуждены покинуть свои дома и земли. Этот факт хорошо объясняется нашей реконструкцией. Речь шла не о принудительном изгнании иудеев из Испании, а о следующем этапе в продвижении колонн израилевых, то есть русско-ордынских и османских армий по пути завоевания ими земель обетованных. Один из таких ордынских израильских отрядов, колонн, пришел в Испанию, задержался здесь на какое-то время, может быть, на несколько лет, и, как об этом и сказано в Библии мормонов, и двинулся дальше, на запад, через океан. Напомним, что слово «израильтяне» переводится как «богоборцы». Это просто воины, орды, и слово «и атамании». Таким образом, действительно крупное событие в истории Испании 15 века могло быть затем истолковано или перетолковано позднейшими историками как якобы принудительное изгнание иудеев из Испании. Факту, действительно имевшему место, придали позднее совсем иное звучание, затуманившее подлинный смысл события. Такое искажение смысла могли намеренно сделать при написании новой скаллигеровской истории. Теперь получают объяснение и некоторые обстоятельства, опираясь на которые некоторые современные историки высказывают мысль, что Колумб был иудеем. Например, известно, что большую часть денег, необходимых для экспедиции, Колумб получил от маранов, крещенных испанских евреев. Предполагается, что в его команде были мараны. Сейл приводит эти мнения, хотя тут же отмечает, что не разделяет их. По мнению Сейла, свидетельства, используемые сторонниками этой теории, весьма слабы и двусмысленны. Не вникая в обсуждение вопроса, по существу отметим лишь, что наша реконструкция может объяснить такие следы, если они действительно есть. Поскольку Колумб или его современник, описанный под именем Неви Ной, возглавлял группу ордынцев-израильтян, ну то есть богоборцев, османов-атманов, то вполне естественно, что он был главным богоборцем, то есть главным израильтянином, вождем этого колена Израилева. Неудивительно, что в каких-то документах могли сохраниться такие следы. И снова мы видим, как могла меняться со временем интерпретация одного и того же реального факта. Подлинный его смысл забывался, и начинали выдвигать совсем другие объяснения. Кстати, в конце 15 века в Испании маранами называли, как считается, крещенных иудеев. Не отразилось ли это слово в названии одной из книг Библии мормонов, а именно книги Морония? Если да, то мы снова попадаем в 15 век, то есть в эпоху Колумба, и как мы теперь понимаем, в эпоху написания многих книг обычной европейской Библии. Такой вот испанский след 15 века всплывает и в других частях Библии мормонов. Например, в книге Алмы, сразу после повторного рассказа о плавании через океан, говорится об Изабелле, которая увлекла сердца многих и к которой ушел, бросив свою священную службу, Куриантан, сын царя Алмы. Смотрите, Алма 39.3. Похоже, что это отражение королевы Изабеллы, которая вместе с Фердинандом правила Испанией в конце 15 века. Именно она и Фердинанд приказали Колумбу отправиться в плавание. Компас в руках Неви Ноя и компас в руках крестоносца Колумба. Как мы говорили, при завоевании земли обетованной и плавании через Великий океан в руках Неви Ноя был компас. После отказа от ошибочной скаллигеровской хронологии ничего удивительного в этом не остается. На кораблях Колумба, конечно, были компасы. Причем Сейл справедливо отмечает, трудно переоценить роль магнитных компасов в европейском технологическом завоевании океана. Конечно, были и другие важные навигационные инструменты, астролябии, квадранты, но ни один из них не был настолько легок и точен, как компас. Ни один из них не был настолько полезен в длительных путешествиях вдаль от Земли. Считается, что компас появился в Италии в конце XIV века. Впрочем, сообщается, что он чуть раньше появился в Китае в XII веке. То есть, как мы теперь понимаем, в Руси-Орде, Скифии, Китае. Смотрите хронологию 5, глава 6.